Реакция властей. Я позволю себе привести в этой связи слова, сказанные мне очень высоким чиновником. Я знаю свою страну хорошо. Она в состоянии преодолеть все, что угодно, за исключением финансового кризиса. У властей есть причины не любить лопающиеся финансовые пузыри. Ведь именно их в первую очередь обвиняют в том, что они позволили этому случиться. От британского правительства 1720 года до правительства Сухарта в 1998 году многие политические режимы заплатили высокую цену за случившиеся в их странах финансовые кризисы. Поэтому вполне понятно, почему сразу после финансового краха правительство создает комиссию, которая должна провести тщательное расследование и найти причину случившегося. Комиссия Брейди, работавшая после краха биржи в США в 1987 году, пример этого. Реформаторы обычно обвиняют в провале какие-то рыночные механизмы, подготовившие крах. Наиболее вероятные кандидаты на роль обвиняемых – новые товары, появление которых во время бума делает их подозрительными. Когда цены на тюльпаны рухнули, власти Нидерландов обвинили в этом незадолго до этого появившиеся фьючерсные рынки, назвав их виновниками тюльпаномании. В наши дни это выглядит глупо, ведь фьючерсный рынок был новым, и его появление просто совпало со значительным ростом цен на тюльпаны. После краха 1929 года Конгресс США тут же нашел виновных среди дочерних компаний коммерческих банков и инвестиционных компаний. Их главная вина заключалась в том, что они были новыми. Аналитики предсказывают, что за следующий крах ответят суперкомпьютеры космического века и торговля через интернет. Я верю, что выход из всего этого – опора на средства, а не на спекулятивное безумство. Если сегодня кто-то объявит нелегальной торговлю по телефону и компьютеру, то очередной крах осуществят почтовые голуби. Паника может занять несколько дней вместо нескольких часов, но крах все равно наступит. Реакция экономистов. Наиболее важной литературой по психологии денег неизменно оказываются книги, повествующие о денежном безумии. Предполагается, что долгое время бумами и крахами интересовались в основном экономисты. Причина этого интереса в том, что неизбежность бумов и крахов объясняется священным тезисом, на котором были построены экономические теории с самого начала. Рынки рациональны, управляет ими рациональный экономический человек. Экономический человек. Понятие «экономический человек» – психологический краеугольный камень экономики. Классическое определение экономического человека таково. Предполагается, что это некий гипотетический человек, который свободен от альтруизма и чувств, мешающих эгоистическому стремлению к богатству и наслаждениям им. Мне нравится бессознательный юмор по поводу этих мешающих стремлений. Текст в рамке. Мифический экономический человек. Понятие мифического экономического человека создает особые проблемы. Прежде всего, предполагается, что все люди одинаковы. Далее, считается, что групповое поведение берет начало там же, где индивидуальное, то есть нет места для какой-либо групповой психологии, которая качественно отличалась бы от индивидуальной. Так повторяется ошибка композиции, и забывается, что целое – отличается от суммы его составных частей. При рассмотрении бумов и крахов эта ошибка оказывается критической. Густав Ле Бон, один из пионеров изучения групповой психологии, писал: «Индивидуальные члены, независимо от того, ценят они или нет свой образ жизни, профессию и интеллект, ощущают власть над собой коллективного ума. Это заставляет индивидуума вести себя иначе, чем он поступал бы, будучи независимым. Интересно, что Лебон никогда не использовал слово «архетип». Его современник Юнг был тогда лишь в процессе введения терминологии. Но способ описания психологии толпы Лебона полностью согласуется с рассуждениями Юнга о коллективном подсознательном. Конец текста в рамке. Определение относится ко времени Адама Смита, 1785 год, за век до того, как Зигмунд Фрейд открыл подсознание. Подобные принципы отражают абсолютное превосходство причины, ставшей доминирующей традиционной мудростью со времен французского философа Декарта. Смотри текст в рамке. Экономисты знали о сверхупрощенном подходе к определению экономического человека. Уэсли Клэр Митчелл отмечал, что экономика без психологии подобна механике, игнорирующей законы физики. Некоторые экономисты уже давно озабочены вопросом о применимости такого упрощенного подхода к мотивам экономического поведения человека. Примечание. Достаточно упомянуть двух главных ученых Кейнса 1936 и Саймона 1947-1957, которые заложили основы для развенчания главных концепций равновесия, основанных на универсальной рациональности. Основная теория Кейнса предлагала новую модель, которая делала акцент на внутренней стабильности рынков и объясняла возможные периоды продолжающейся безработицы. Развивая взгляды Кейнса, Саймон в дальнейшей своей работе, основываясь на логическом анализе, объяснил ограниченные возможности людей в обработке информации и создании оптимальных стратегий в сложных условиях внешнего окружения. Поэтому большинство экономистов рассматривает экономического человека только как полезный тезис и не принимает его всерьез. Тем не менее, этот тезис все еще встроен во многие уравнения, используемые в эконометрическом анализе. Вот почему типичная реакция некоторых экономистов на вопрос о финансовых маниях – простое отрицание. Отрицание. Если бумы и крахи противоречат священной рациональности рынка, естественно, что существует много работ, в которых экономисты пытаются доказать, что финансовых маний нет. Бумы и крахи не вписываются в модель, поэтому они иногда отвергаются как анекдотические аномалии, опирающиеся на нерациональность. Чарльз Киндлебергер отвечает критикам так. «Обвинение в анекдотизме легко опровергнуть. Дело заключается в том, является доказательство верным или нет. Я утверждаю, что исторические доказательства достаточно очевидны и позволяют установить модель экономической жизни при капитализме. Рынки активов неизбежно управляются интеллигентными, хорошо информированными и хорошо финансируемыми спекулянтами, которые рассчитывают рациональные шаги, но этим управление не оканчивается». Чарльз Киндлебергер заключает, что экономическая патология случается. Большинство экономик здорово, но внезапно какая-нибудь из них может быть инфицирована тем или иным экономическим вирусом. Отрицание финансовых кризисов на том основании, что они нерациональны, игнорирование условий в угоду теории. Экономические объяснения. Находятся бравые экономисты, которые пытаются объяснить странности экономической патологии. Среди теорий, которые лучше всего сопротивлялись проверке временем и критике коллег, теория денег Киндлебергера и теория информационного потока. Несколько слов о каждой из них будет достаточно. Теория денег Киндлебергера. Чарльз Киндлебергер потратил большую часть жизни на изучение истории экономики. В его книге «О маниях» рассматриваются аспекты, общие для 42 кризисов с 1618 по 1990 год, включая некоторые происходившие параллельно в различных странах. Главные выводы Киндлебергера таковы. Слово «мания» означает потерю осознания реальности или рациональности, нечто близкое к массовой истерии и безумию. Мании и паники аналогичны общей нерациональности и психологии толпы. Появление второй фазы, то, что я называл ранее подкормкой безумия, показывает разницу между нормальным и патологическим рынком. Согласно Киндлебергеру, безумие начинается тогда, когда возникает спекулятивный рост цен на товары. Спусковым крючком кризиса может быть нечто реальное или нереальное, некая информация, внезапно переворачивающая ожидания. Разнообразные теории заговоров при проверке оказываются фикцией. Паника, внезапный страх без причины могут возникнуть на рынке активов или при движении от менее ликвидных активов к более ликвидным. Система – одна из позитивных обратных связей. Падение цен уменьшает ценность имущественного залога и сокращает способность мелких банков давать ссуды, вызывая цепную реакцию, когда проблемы растут как снежный ком и приводят к катастрофе. Теория информационного потока. Второй подход к объяснению маний разделяет игроков рынка на различные категории – умные деньги и мелкие инвесторы, известные на Уолл-стрит, если воспользоваться метафорой, соответственно, как волки и овцы. Смотри текст в рамке. Фауна Уолл-стрит. Каждый слышал о быках и медведях Уолл-стрит, соответственно, оптимисты рынка и пессимисты. Но немногие знают об архетипическом происхождении этих прозвищ. Бык – мужской символ солнца в различных индоевропейских традициях. Этимологически происходит от индоевропейского глагола «бел», означающего «светить», «сверкать», «гореть». Древний бог «ваал» имел такое же значение. В старом английском глагол «беллан» значит «мычать», «взрываться», «распространять слухи». От этой последней формы слово «bullshit» обрело свое сегодняшнее значение. Медведь, медведица – женский символ Северного полюса, поэтому созвездия, похожие на большой и малый ковши, известны как «большая медведица» и «малая медведица». Происходит от индоевропейского глагола «bear», означающего «нести», «рожать». В старом английском «borean» означало «сверлить», «пронзать». На жаргоне Уолл-стрит предприниматель в медвежьей шкуре означает человека, продающего акции, которых у него нет. Овечки. Невинные непрофессиональные мелкие инвесторы. Кристофер Элиос написал книгу «Стрижка овец». Название книги ясно говорит о ее содержании. Волки. Большие профессиональные инвесторы, которые заняты стрижкой. Собрав всю эту фауну в одно целое, мы получим полный цикл бума-краха. Сияющий бык с помощью сверкающего слуха затягивает на рынок овечек, пузырь рынка раздувается, потом появляется медведь, который протыкает назревший пузырь. Только быстрые волки убегают, не пострадав. Конец текста в рамке. Теория информационного потока отмечает, что есть асимметрия информационной доступности между умными деньгами и мелкими инвесторами. Профессионалы успевают первыми, после чего масс-медиа начинают подхлестывать энтузиазм мелких игроков. Умные деньги постепенно разгружают свои позиции на малышах. Когда рынок дозревает до бума, большинство профессионалов покидают его, а овцы остаются, чтобы быть постриженными. Одно из подтверждений этой теории – анекдот о Джозефе Кеннеди, отце президента Джона Кеннеди, который подслушал, как двое чистильщиков обуви обменивались слухами с Нью-Йоркской биржи в 1929 году. Обдумав их разговор, он решил уйти с рынка, и это решение сохранило ему состояние в 30-х годах. Последняя версия этой теории называется «Поведение финансов». Смотри текст в рамке. Она выступает в качестве теоретической основы применения коллективной психологии в реальной финансовой жизни. Вопрос без ответа. Все теории, объясняющие феномен бумов-крахов, включая две лучшие, которые были представлены выше, имеют общий пробел. Они объясняют, как пузырь создается и как он лопается. Но есть вопрос, остающийся без ответа. Почему это случается? Почему овечки ничему не учатся? Почему верят, что еще больший дурак заберет актив за более высокую цену? Почему после многолетних усовершенствований рынки остаются такими же уязвимыми для взрывов массовой истерии и безумия? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы пустимся в архетипическое путешествие по Древней Греции. Текст в рамке. Поведение финансов как контекст. На протяжении последних 30 лет финансы, как дисциплина, были под защитой эффективной рыночной гипотезы, но в последние годы накопилось достаточно аномалий, разрушающих их единство. Новое мышление требует объяснить поведение рынка и поведение денег. Поведение денег защищает веру в то, что рынки отражают мысли, эмоции и действия нормальных людей в противовес идеализированному экономическому инвестору. Поведенческий человек, возможно, хочет стать рациональным, но его рациональность ограничивается стремлением к познанию, эмоциональными причудами и социальным влиянием. Поведенческие теории финансов используют психологию, социологию и другие теории, чтобы объяснить и предсказать существование финансовых рынков. Они признают вклад различных подходов в риски, информацию, познавательные ошибки, наличие или отсутствие самоконтроля, принятие финансовых решений и влияние массовой психологии. Бумы случаются, когда участники рынка отказываются от мер безопасности, таких как расчет сегодняшней цены будущего потока дивидендов, и нерациональный инвестор обеспечивает безопасность не с помощью мер, основанных на ожидании вероятной капитализированной прибыли, а платит за нее более высокую цену. Теория большого дурака. Архетипическая модель показывает, что такое поведение демонстрирует групповую жадность, тень Ян, встроенную в саму нашу денежную систему. Другая причина для сомнения в адекватности рыночного равновесия была сформулирована Джорджем Соросом в его концепции ошибочности и рефлексии. Ошибочность означает, что наше понимание мира, в котором мы живем, исходно несовершенно. Рефлексия означает, что наша умственная активность влияет на события, в которых мы участвуем и о которых мы думаем. Иными словами, Сорос отмечает, что никто не знает полной правды о чем-то, что на языке архетипов определяется как ужасы сверхрациональной тени Аполлона. В противоположность этому подходу классическая экономическая теория основана на совершенном знании ситуации всеми участниками рынка и принимает сверхрациональность как данность. Более того, ключевая разница между физическими науками и социальными заключается в том, что в первых мнение наблюдателя не влияет на результат, а в теории финансов и экономики изменяющиеся ожидания часто оказываются главной причиной изменения реальности. Конец текста в рамке. Необходимость коллективного психологического подхода. Без признания мышления толпы, что очень часто считается безумием толпы, наши экономические теории несовершенны. Таков вердикт Бернарда Баруха. Барух был одним из наиболее успешных американских инвесторов перед Второй мировой войной, переживших крах 1929 года. В одной из книг он сделал еще более сильное заявление. Доисторические набеги из Центральной Азии, крестовые походы, средневековое помешательство, сожжение ведьм, все они до бума во Флориде и безумия 1929 года были массовыми акциями под действием импульсов, которые наука не исследовала. Такие импульсы способны неожиданно влиять на статичные условия или так называемую нормальную тенденцию. Поэтому они всегда учитываются в исследованиях думающих студентов, изучающих экономику. Мне всегда казалось, что периодические приступы безумия, которые потрясают человечество, отражают некое важное свойство человеческой натуры, родственной силе, которая объясняет миграцию птиц, или стремление леммингов к морю. Если бы Барух читал своего современника Юнга, то узнал бы, что существует наука, которая исследует импульсы, которыми он был так озабочен. Одно из самых коротких определений Юнга архетипы для души – то же самое, что инстинкты для тела. Другая догадка о том, как люди приблизились к подходу, который будет предложен здесь, исходит от Питера Бернштейна. Все эти случаи, финансовые мании, подтверждают последовательность событий, которые, как в греческой драме, проигрываются с легко узнаваемой регулярностью. В дальнейшем я покажу, как это высказывание из метафоры превратится в нечто большее.